Надейся прежде всего на Бога. Когда Наполеону говорили, что на войне нужно молиться Богу, он гордо и самоуверенно отвечал: «Бог всегда на стороне тяжелой артиллерии». Но однажды он на себе самом почувствовал ошибочность такого мнения. Это произошло на месте его окончательного разгрома при Ватерлоу, где 160 английских пушек заставили замолчать и вывели из строя 250 тяжелых орудий наполеоновской армии. Истинная наука утверждает веру. Знаменитый английский ученый и изобретатель лорд Кельвин однажды заявил на научном собрании: «Если вы будете мыслить достаточно глубоко, то наука заставит вас поверить в Бога». Осужден и помилован. Эсхил, афинский поэт и воин, однажды за какое-то преступление был приговорен своими согражданами к смертной казни. Когда приговор был прочитан, к судьям вышел брат Эсхила, лишившийся руки в сражении за родину. Засучив рукав до плеча, он показал оставшуюся культю. Видя, какую жертву принес брат Эсхила за отечество, судьи освободили осужденного Эсхила. Что бы было, если бы Христос показал свои раны, понесенные им за грешников? Да не осуждаем брата своего, за кого Христос умер. Я никто и ничто, но... Маленькая Алиса, дочь английской королевы, однажды вышла на улицу без сопровождения. Какой-то человек спросил ее: «Кто ты?» Она вежливо ему ответила: «Я никто и ничто, но моя мама — королева Англии». Как это поразительно! Так и мы можем о себе сказать: мы никто и ничто, но наш Отец — Бог. «Уже не я живу, но живет во мне Христос», — свидетельствует апостол Павел. «Вы — сыны Божии». «Кому мне помолиться, госпожа?» Известно, что мореплаватели, наряду с землепашцами, самые набожные люди на земле. Бороздя грозные океаны, они знают, что только Божья милость может сохранить их от бесчисленных опасностей. Рассказывают, что одна великосветская дама, путешествуя на корабле из Америки в Англию, спросила матроса: «Когда мы прибудем в Ливерпуль?» Тот ей ответил: «Через 10 дней, госпожа, если будет на то Божья воля». Тогда надменная дама с иронией заметила: «Какая глупость! Причем тут Божья воля, если все происходит по воле случая?» Матрос молча удалился, но вскоре разразился ужасный шторм, и госпожа очень испугалась. Вся объятая страхом, она снова спросила того матроса: «Скоро ли шторм прекратится?» Матрос ей ответил: «По всей видимости, он будет бушевать долго. Опасность велика». Тогда великосветская дама, зарыдав, обратилась к матросу со слезной просьбой: «Ах, молитесь же, чтобы мы не погибли!» Матрос тихо ее спросил: «Кому мне помолиться, госпожа, Богу или случаю?» И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и мой народ виновны. Помолитесь обо мне Господу, пусть перестанут громы Божии и град». преображение. Один из императоров римских прилагал большие усилия к перестройке и обновлению своей столицы, внося богатые вклады на ее украшения. В конце своей жизни он с гордостью сказал о Риме: «Застал я его в кирпичах, а оставляю в мраморе». Это дело похвальное. Но что оно значит в сравнении с преображением человеческих душ, которые совершил и непрестанно совершает Господь наш Иисус Христос? «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Соделал Он нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. А мы и шамя, и паче снега убелюся». Страх перед взором. У одного хозяина был неверный слуга. Как-то раз он задумал обокрасть своего господина. Однажды ночью, когда хозяина не было дома, слуга вошел в его комнату и начал искать деньги. При этом его взор невольно упал на стену, на которой висел портрет господина. Слуга испугался его как живого. Ему показалось, что тот смотрит на него, следя за каждым его движением. Будучи не в состоянии вынести этот взгляд с холста, он взял нож, встал на стул и выколол глаза на портрете хозяина, после чего совершил кражу и убежал. Бог, взирая на нас, непрестанно видит все наши дела. Когда евреи заушали Христа и плевали на Него, то сначала завязали Ему глаза, потому что эти злодеи боялись самого взора праведника. В Библии говорится, как перед потопом увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Как может человек скрыть свои дела от всевидящего Господа, если он следит за его помыслами? Не то же ли, говорит и мудрый псалмопевец, насаждей ухо, не слышит ли, или составой око, не смотряет ли? Так проходит мирская слава. В Древнем Риме был обычай каждому полководцу, возвращающемуся с победоносной войны, устраивать в столице торжественный триумф, то есть грандиозную встречу с длинной процессией, вступающей в град. Толпы народа, взирая на это шествие, радостно приветствовали победителя, прославляя его как какого-то бога. Но дабы он, возгордившись паче меры и впрямь не вообразил себя богом, действовало и следующее предписание о триумфе. Перед колесницей виновника торжества шел воин, в руке которого был тлеющий пучок высушенного льна. Он громогласно, заглушая даже народные восклицания, объявлял: «Так проходит мирская слава. Sic transit gloria mundi». «Ибо что такое жизнь ваша?» — спрашивает святой апостол Иаков и отвечает: «Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Великие труды по спасению жизни. Нижеследующее событие действительно имело место. Один человек был приговорен к вечной каторге. Сидя узником в темнице, он принялся напряженно думать, как бы проломить ему стену и убежать на свободу. Тюремная стена была очень толстой, а у него не было никаких инструментов, кроме одного гвоздя. День и ночь скоблил он стену и подкапывал ее, порой укрепляясь надеждой на спасение, а порой трепеща от страха, как бы его не застали за этим делом. Целый год трудился он так и мучился. Наконец, отверстие было достаточно широким, чтобы в него мог протиснуться человек. Так он и сделал. Прополз в него, спрыгнул на землю и убежал из тюрьмы. Вот какие труды и мучения человек способен понести, чтобы спасти свою телесную жизнь. О, если бы те же самые усилия прилагал каждый из нас ко спасению собственной души, дабы высвободиться нам из темницы греха и злобы и стяжать вечную жизнь. «Бегите, чтобы получить», — заповедует апостол Павел и добавляет, что посеет человек, то и пожнет, делая добро, да не унываем. О мусульманине, вымолившем себе коня у Бога. Во время Первой мировой войны один кавалерийский полк стоял лагерем на юге России. Недалеко от этого места жил некий мусульманин, у которого внезапно околел конь. Тогда этот мусульманин начал по нескольку раз в день падать ниц на землю и на коленях молиться Богу, чтобы Всевышний как-нибудь даровал ему другого коня. Русский полковник, увидев, что он часто и подолгу молится, подошел к нему и спросил о причине столь усердного моления. Тот поведал ему свое горе. На следующий день полковник вновь увидел этого мусульманина, долго стоящим на коленях и молящимся. Так было и на третий, и на четвертый день. Наконец полковник сжалился над богомольным мусульманином и подарил ему коня. Тот, взяв коня, стал молча удаляться. Тогда полковник сердито заметил ему: «Разве не поблагодаришь ты меня хоть одним словом за то, что я дал тебе коня?» На это мусульманин равнодушно ему ответил: «Не тебя должен я благодарить, а Бога. Не тебе я молился, а Богу. Не ты дал мне коня, а Бог».